Теперь уже никто не назначал товарища Разумовскому, хотя по-прежнему не он управлял академией. Ломоносов продолжал болеть, но это положение его не стесняло его врагов. Разумовский подписал предложение взять из-под его ведения географический департамент. Больной лев не дал себя лягнуть. Он подал в академическую канцелярию представление. «Мое о новом российском атласе рачения не токмо географическому департаменту и академической канцелярии, но и правительствующему сенату довольно известно, ибо... Первое. Моим хождением истребованы от сената указы, во все города российского государства разосланные запросами географическими, и получаются довольные ответы. Второе. Получено от сената позволение, определены требованные вспоможения для географических экспедиций по моему ж представлению. Третье. Из камер коллегии истребованные присылаются реестры душ мужеско-полу для великой надобности к сочинению российского атласа моим же старанием. Четвертое. Сочинено 9 российских ландкарт к новому российскому атласу под моей же дирекцию. Пятое. Геодезисты и студенты географического департамента, кои прежде ландкарты только копировали, ныне же уже сами от себя их сочиняют через мое попечение. Шестое. Сочинена экстрактом топография тех городов, из коих присланы довольные ответы под моим старанием. Вместо награждения за неусыпное мое о географическом департаменте старание и успехи вижу себе горестное наказание. Ибо что может быть несноснее, как моим рачением исходатайствованные и расположенные к полезному успеху способы видеть от меня по ложным причинам, отнятые с поношением за благодарение. Ломоносов удержал за собою географический департамент. Несмотря на ослабление сил, Ломоносов не переставал заботиться об академической гимназии и о том, чтобы русским ученым даны были все средства заниматься наукою. Просил прибавить по 12 рублей на содержание гимназиста. «Ей», — писал он, — «по нынешней дороговизне 36 рублями содержать невозможно». Просил о доступности для профессора Попова обсерватории, также для адъюнкта Красильникова, геодезистов и студентов, ибо онное для того и построено, чтобы пользоваться природным россиянам к пользе Отечества. К этому же времени относится любопытная для истории русского просвещения записка Ломоносова о трудах его по академическому университету и гимназии. По вручении ему Ломоносову в единственное смотрение университета соединил он студентов в общежитии, снабдив довольным столом, приличным платьем и прочими надобностями. Учредил порядочные лекции и издавал их каталоги, как в университетах ведется. В гимназии, хотя немало было гимназистов, однако весьма бедном и бесполезном состоянии, за тем, что... Первое. Жалование им давалось в руки, которые брали себе их родители или свойственники и держали больше на себя, нежели на школьников. Так что в школы приходили в бедных рубищах, претерпевали наготу и стужу, и стыдно было их показать посторонним людям. При том же пища их была весьма бедная, и един иногда хлеб с водою. В таких обстоятельствах наука мало шла им в голову. Второе. Да и времени им к тому не было, за тем, что дома должны были служить отцу и матери для бедности, и в гимназию, ходя по дальнему расстоянию, теряли лучшие часы, и всегда случай имели резвиться и от школ отгуливать. И так не дивно, что через 7 лет не было произведено из гимназии в университетские студенты ни единого человека. Но после поручения онной гимназии советнику Ломоносову в единственное смотрение все онные неудобства отвращены и пресечены, ибо гимназисты соединены, как и студенты, в общежитие, снабдены приличную одежду и общим довольным столом по мере определенного им жалования, не теряют времени ни ходьбою на дома, ни службою родителям, ниже заочную резвостью, будучи у инспектора гимназии, у нарочных надзирателей, перед глазами, в одном доме. Только весной 1763 года в Москве узнали или начали думать о просьбе Ломоносова. 23 апреля императрица писала Алсуфьеву: «Я чаю, Ломоносов беден. Сговоритесь с гетманом, не можно ли ему пенсион дать, и скажи мне ответ». 2 мая дан был именной указ Сенату о вечной отставке Ломоносова с составлением по смерть половинного жалования и с производством в статские советники. Но 13 мая указ был вытребован назад из Сената. По каким побуждениям, неизвестно. Быть может, успели внушить, что причиной просьбы Ломоносова об отставке была не болезнь, но неудовольствие, обида, что нельзя жертвовать Ломоносовым какому-нибудь Тауберту. Трудно было не поразиться мыслью, что в Академии уже не будет более Ломоносова. Употреблялись все усилия, чтобы вызвать знаменитых иностранных ученых в Академию, и в то же время лишали Академию своей признанной знаменитости. У современников была привычка дурно отзываться об Академии, говорить, что она наполнена иностранцами, бесполезна для России. Повторяли обыкновенно слова Ломоносова и забывали о самом Ломоносове. Забывали, что в Академии находится русский ученый, который один стоит многих и многих других, и которого знаменитая деятельность тесно, неразрывно была соединена с Академией. Ломоносов без Академии. Академия без Ломоносова были немыслимы. Ломоносова оставили в Академии, в конце года дали ему чин статского советника и назначили жалование 1875 рублей. В это время Академия спешила изданием в свет древней российской истории Ломоносова, заказанной ему, как мы видели, Шуваловым. Понятно, что Шувалов и современные ему лучшие русские люди хотели иметь русскую историю, написанную достойным образом, и при этом не могли не обратить взоров на первого писателя времени, с таким успехом испробовавшего свои силы на разных поприщах. Ломоносов не родился историком, не был приготовлен к занятию историю как науку вообще, тем менее к занятию русскую историю, которая и для него, как для всех его современников, была доступна менее всех других знаний. Историческая наука была только в зародыше на Западе. В Россию задачу историка поставили, по-видимому, просто, разумея красноречивое описание деяний предков. Ломоносов говорит: «Всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев, греческим и римским подобных, унижать нас придонными причины иметь не будет. Но только вину полагать должен на бывший наш недостаток в искусстве, каковым греческие и латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности». Не сознавалось, что историческое положение находится в полной зависимости от научного, философского и политического понимания, описываемого как у историка, так и у целого народа, в зависимости от научного и политического развития этого народа, от его характера и способностей, от всего строя его жизни. Хотели, и долго потом продолжать хотеть, и даже теперь хотят, отделить от всего этого так называемое красноречивое, художественное изложение, которое само по себе имело будто бы возможность дать жизнь и красоту историческим лицам и событиям, и получали пышную, ходульную и мертвую фразу, в которой не было ни образа, ни подобия древней жизни. Не имея возможности изучить вполне русскую историю, Ломоносов, разумеется, не мог уяснить себе ее хода, характера главных явлений, определяющих эпохи. Поэтому он не мог представить никакой системы и удовольствовался, как выражается сам, некоторым общим подобием в порядке деяний российских с римскими, где находит владение первых королей, соответствующие числом лет и государей, самодержавству первых самовластных великих князей российских. Гражданское времяправление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные города, некоторым образом гражданскую власть составляющему. Потом единоначальство кесарей представляет согласным самодержавству государей московских. Но ясность смысла, какую обладал отец русской науки, видна и в самом слабом его сочинении. Именно в решении некоторых частных приготовительных вопросов. Например, он говорит: «Славяне и чуть по нашим, сарматы и скифы по внешним писателям были древние обитатели в России». Единородство славян с сарматами, чуди со скифами для многих ясных доказательств неоспоримо. Имя «скиф» по старому греческому произношению со словом «чуть» весьма согласно. Не происходит от греческого и, без сомнения, от славян взято. О составлении народов встречаем следующее замечание. Сих народов, положивших по разной мере участие свое в составлении россиян, должно приобрести обстоятельное по возможности знание, дабы увидать он их древность и сколь много их дела до наших предков и до нас касаются. Рассуждая о разных племенах, составивших Россию, никто не может почесть ей уничижение, ибо ни о едином языке утвердить невозможно, чтобы он сначала стоял сам собою без всякого примешения. Большую часть он их видим военными неспокойствами, переселениями и странствованиями, в таковом между собой сплетении, что рассмотреть почти невозможно, коему народу дать вящее преимущество. После таких любопытных и правильных замечаний, тем неприятнее для читателя перейти к рассказу Ломоносова о событиях русской истории. В расположении известий оставлена нетронутую бессвязность летописца. Но простота и характеристические черты времени, отличающие летописный рассказ, исчезли под цветами новейшего красноречия, под странными определениями и объяснениями. Некоторые известия летописца вследствие ходульной постановки совершенно затемнены. По поводу призвания троих князей-братьев и занятия ими трех разных областей, Ломоносов говорит: «Таким образом, по единой крови и по общей пользе, согласные между собою государи, в разных местах утвердясь, шатающиеся разномысленных народов члены крепким союзом единодушного правления связали. Роптать приобыкшие новгородцы страшились Синеусова вспоможения Рюрику, ибо он обладал сильным белозерским чудским народом, называемым Весью. Трувор, пребывая в близости прежнего жилища, скоро мог поднять варягов к собственному и братьей своих защищению. И так, имея отовсюду взаимную подпору, неспокойных голов, которые на избрание Рюрикова не соглашались, принудили к молчанию и к оказанию совершенной покорности. Так что хотя Синеус по двулетнем княжении скончался, и Трувор после того жил недолго, однако Рюрик Великий Новгород переселился и над Волховым обновил город. Битва Ольгина войска с древлянами, в которой маленький Святослав начал дело, описывается так. «Для вящего ободрения своих войск приемлет Ольга в участие военачальства сына своего Святослава, младостью и бодростью процветающего. Пришедших на искорость встретили древляне вооруженную рукою. И как обеих сторон полки сошлись в сражении, Святослав кинул копье в неприятеля и пробил тем коня сквозь уши. В летописи сунул копьем Святослав на древлян, и копье пролетело между ушами коня, ударило в ноги коню, потому что Святослав был ребенок». Рассказ о крещении Владимира начинается словами: «Примите ли во Владимире окрестные народы богопочитательный дух древнего законодавца римского Нумы?» Ломоносов довел свою российскую историю до смерти Ярослава I. Но во время печатания «Российской истории» Ломоносов издал «Первые основания металлургии или рудных дел» и чрезвычайно усердно занимался предприятием, которое постоянно лежало у него на сердце и от которого он ждал великой славы и пользы для России. В день рождения великого князя Павла Петровича 20 сентября 1763 года Ломоносов поднес ему как генерал-адмиралу сочинение свое. Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показания возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию. В посвящении Ломоносов говорил: «Северный океан есть пространное поле, где под вашего императорского высочества правлением усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерную пользою через изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку». Сочинение достигло цели. В мае 1764 года состоялось высочайшее повеление о снаряжении экспедиции, как видно вследствие особенного старания графа Ивана Чернышова, патриотизмом которого так восхищался Порошин. Несмотря на двукратную неудачу экспедиции, отправлявшейся уже по смерти Ломоносова, вопрос воскресает в наше время, и вместе воскресает память о горячем участии в нем знаменитого Помора. В 1764 году заметно вообще особенно милостивое расположение императрицы к Ломоносову. Может быть, это явление совпадает с неловким положением при дворе Разумовского вследствие известных малороссийских событий. В 48-м номере «Санкт-Петербургских ведомостей» читали следующее известие: «Монаршее благоволение к наукам и художествам есть некоторое божественное одушевление онных. Снисхождение величества подобно живительной силе, которую благорастворенный воздух вливает в животные, произрастающие от недр земных творения. Таковым несравненным и в самых издавна благоустановленных народах редко слыханным примером предшествовал в России бессмертная память государь Петр Великий, посещая не только знатные ученые общества, но и приватные домы в науках и художествах людей искусных и рачительных. Таковым прихвальным подражанием ему последует достойное дел его преемница, всемилостивейшая самодержица наша». После этого вступления следует известие, что 7 июня в 16:00 пополудни императрица приезжала в дом к Ломоносову с некоторыми знатнейшими придворными особами, смотрела производимые Ломоносовым работы мозаичного художества для монумента Петра Великого, также и новоизобретенные им физические инструменты и некоторые физические и химические опыты. Екатерина уехала в конце 18:00. Очень вероятно, что такое выражение особенной милости императрицы помогло вскоре после этого Ломоносову одержать победу над своим соперником Таубертом. Последний купил из академических доходов от книжной продажи дом Строгановых для помещения книжных складов, анатомического театра, типографских служителей, гравера и тому подобное. Но инспектор академической гимназии представил в канцелярию, что дом, где помещается гимназия, никуда не годится по своей ветхости. Учители, говорилось в представлении, в зимнее время дают лекции в классах, одевшись в шубу, разминаясь вдоль и поперек по классу, а ученики, не снабженные теплым платьем, не имея свободы встать с своих мест, дрогнут и заболевают, и принуждены бывают оставить хождение в классы. Чего ради не дивно, ежели успехи ученические не соответствуют приложенному старанию учителей. Ломоносов немедленно представил об отдаче под гимназию вновь купленного Строгановского дома, доказывая, что книжный торг и ремесла до академии не принадлежат, а между тем из 8 занимаемых ею домов не находится ни одного под помещением университета и гимназии –